Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сегодня в нашем эфире побывала министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. Она дала интервью Сергею Доренко, но в программе «Подъем». Ну и вот некоторые темы, которые обсуждали с Ольгой Васильевой. «Дети вне политики» — это заявление Васильева повторила дважды, отвечая на вопрос об участии школьников в протестных акциях.
Все-таки это романтическая часть публики, и это действительно так. Это очень ранимая часть, молодая, 4 миллиона, и которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого. Вот тут мы подходим к другому вопросу. Вот люди, которые их настраивают на все на это, вот эти люди должны уже, так сказать, с ними нужно вести отдельный разговор.
Это родители?
Вы знаете, я не думаю, что родители, опять же, вот сейчас вы правильно сказали, что время...
Ускоряется,
время спрессовано. Оно свистит буквально, да, пролетая мимо. Я думаю, что ведь была проведена потом некая такая аналитическая работа, и вот даже дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли. Это к слову о том, за что и как-то. Поэтому, конечно, я считаю, что прежде всего работа должна вестись достаточно планомерно и четко с теми, кто... их пытаются вывести, а с ними нужно не то чтобы заниматься, это глагол, который они не воспримут и правильно сделают, потому что мы все проходили, если вспомните себя, то я уверена, а я вспомню себя, вот эти вот бунтарские проявления, несогласие с миром или желание, так сказать...
Разрушить мир, построить свой мир.
Свой, конечно. Да, и потом вот эта обида о том, что мир тебя не понимает, она это проходил каждый, поэтому это
надо... Но, с другой стороны, «Единая Россия», например, «Молодую гвардию» принимает с 14 лет. А там абсолютно политические задачи. Задачи-то политические.
Мы официально говорили, я еще раз официально скажу, так сказать, здесь, сидя перед вами на передаче замечательного радио. Дело в том, что дети должны быть вне политики, это априори.
Это Ольга Васильева о детях вне политики. Но министр образования подчеркнула, что школьников необходимо знакомить со всеми ключевыми событиями российской истории вне зависимости от их идеологической окраски. «Мы не можем написать благостную историю», — сказала она. Ольга Васильева также добавила, что при этом учитель истории должен быть непредвзятым в подаче материала.
Ребенку, я считаю, что учитель, во-первых, он должен иметь свое мировоззрение, без него просто невозможно, извините. Но навязывать мировоззрение не стоит. А вот рассказывать, как, что происходило в то или иной момент, как оценивать в старших классах та или историческая школа это событие, да, об этом ребенок должен знать. А вот когда он, допустим, став взрослым, опять же, еще раз повторяю, это становление тяжелый процесс, и вернется к этому, начнет собирать все, так сказать, вот, всю информацию, которая есть, и делать для себя выводы. Но, допустим, не знать о том, что происходило с твоей страной, в соответствии с миром, в 17 веке, 18, 20, 15 лет назад, это неправильно.
Это неправильно,
понимаете,
неправильно.
Это неправильно.
Хорошо, но есть, нужно же как-то поженить, так сказать, Распутина с маршалом Жуковым.
У нас, какая-то интересная такая вот задача кого-то с кем-то поженить.
Надо
просто рассказать, что был Распутин и был Жуков.
И был Гагарин.
Был Гагарин. Это страна, которая полетела в космос.
И были столыпинские галстуки.
И был Столыпин, который сказал, что 20-20 лет вы России не увидите.
И галстуки.
Вот. И вы не увидите, и вы не узнаете Россию. Да,
да, но виселицы.
Да, но вы знаете о том, что мы об этом в истории мы говорим, и не надо говорить о том, что этого нет, понимаете? Если вы хотите сделать...
Так это все как сделать благостным? Как это сделать?
Благостно не получается.
Не получается.
Вы сейчас просто откройте, я призываю вас, они неплохие учебники написаны. Мы не можем написать благостную историю, мы должны написать ту историю, которая есть. Но единственное, о чем я все время говорю, человек, который преподает в 10-11 классах, и стоит на определенной мировоззренческой платформе, он не может быть без мира, так не бывает. Он не должен ее, вот этот класс, который ему верит, втягивать ее туда, что он выстроен, на чем он стоит. Вот это делать не надо.
Ну и министр образования объяснила необходимость обязательного единого государственного экзамена по истории. Ольга Васильева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что наряду с экзаменом по русскому языку и литературе это минимум необходимый каждой развитой стране.
Почему мы говорим о ЕГЭ? Мы с вами имеем тяжело создававшийся историко-культурный стандарт. Мы с вами имеем концепцию, по которой писались три линии учебников. Мы вынесли, 20 вопросов сложных, начиная от Древней Руси, медиевистики нашей, до новейшего времени, за. И пытаемся для учителей, для ребят, которые будут вместе с учителями это все дело осознавать, потому что сложные эти вопросы, чтобы большие ученые писали еще и как бы по отдельному уроку на каждый вопрос.
Вот у меня в связи с этим вопрос по ЕГЭ, по истории. Уровень сложности этого экзамена будет для всех одинаковый или будут какие-то градации?
Разговор, например? Во-первых, разговор шел вот о чем, что ЕГЭ, вопрос о ЕГЭ по истории идет очень давно. Угу. Его, да? Разговор шел о том, что он должен быть так же, как и русский язык и литература.
Министр объяснила принцип составления российского учебника истории. Она указала на то, что он был создан по нидерландской модели.
Первая страна, которая пошла по написанию единого учебника по истории, была Нидерланды. 7 лет. Там была огромная, так сказать, действительно работа и психологическая. Там были собраны лучшие силы. И договорились до чего? Взять 330 артефактов из истории Нидерландов, которые... известны, согласны со всеми. Все остальные вопросы, которые вызывают споры, мы выделяем отдельно. Мы пошли по той же системе, только сделав вот эти 20 вопросов, тоже выделив отдельно.
Ну, и министр образования рассказала о единственной тройке в своем аттестате. Честно призналась, какого школьного предмета не знает до сих пор.
Я хотел бы некую игру вам предложить. Оставьте, например, ну вот, сказать, там вам какие-то инопланетяне захватывают Землю, а вы обязаны предстать перед ними в качестве министра образования России, и вам говорят, хорошо, оставьте 5 предметов. Вот какие 5 предметов вы бы оставили?
Хорошо, я могу сказать сразу, чтобы я оставила сразу, глядя инопланетянам в глаза.
Да.
Это русский язык.
Да.
Это математика.
Да.
Это английский язык. Это история.
История.
И это по выбору вот сейчас, ну, если 5-й экзамен у меня, я, может быть, попросила бы поблажку и спросила на 5-й, на выбор или то, или другую. Угу. Это география, они, допустим, бы кивнули мне головой и сказали, что пойдет, да?
Да.
И литература. Значит, получится что? Что улететь обратно им не придется, потому что из всего фундаментального цикла...
Кстати, классно. Я теперь подумал, что я бы оставил 6.
Я оставила математику. Поэтому я хочу сказать нашим слушателям большое спасибо, что вот есть желающие сдавать обязательную физику. У нас есть базовая обязательная, да, базовая основа. А есть у нас потом углубленные, есть гуманитарные углубления, то есть классы, которые идут по этой программе, и классы, которые, естественно, научные и математические. Поэтому выбор у нас обязательно – это русский язык и математика. Мы с вами знаем, да, математика двух уровней. И отсюда идет выбор, куда ребенок будет, куда выпускник будет поступать. Это будет, естественно, научный цикл. Ну, соответственно, этот набор идет математический, IT-математика.
А у вас сколько, какая отметка была по математике в аттестате?
Знаете, у меня в аттестате все 5, кроме 3 по физике.
По физике.
Физику не смогли.
Не пошла.
Не пошла. До сих пор не взяла.
В самом начале, в 5 классе, она когда они брали пинцетом монету и грели ее на свечке.
Нет, дело в том, что... Очень любознательно был ученик, я имею в виду себя, да. И слишком много вопросов, которые хотел решить. И главное, до 8 класса как-то понимала. Все-таки я гуманитарий. И мне очень много хотелось представить.
Вам не кажется, вообще говоря, это искусственное деление? Что значит гуманитарий?
Я объясню, у меня полно знакомых. Я объясню, но я знаю, да. У меня очень много друзей, естественников, которые для них это музыка, понимаете, то, чем они занимаются.
Да.
Когда я их слушаю, я их безмерно уважаю за то, что для них это музыка. Но я не хочу понимать, потому что я не понимаю. Понимаете, а для меня музыка другая.
Ну и, по словам министра, в каждой школе должно быть 5 бесплатных кружков. Обучение детей не должно ограничиваться лишь уроками.
Вообще образование – это обучение и воспитание. Не заканчивается, почему воспитание на первом месте, не заканчивается окончанием школьных уроков. Да, что внеурочная работа с детьми, работа после школы. Чем больше педагог занимается, чем больше он отдает, вкладывает души в работу с детьми, то есть исключая и урочные, и внеурочные, и воспитательные мероприятия, которые идут вне предела школьных стен, то это действительно то, что должно быть. Нужно сейчас вот думать нам о чем, чтобы это снова вошло в нашу школу. Потому что на самом деле очень многие вещи никуда не уходили. И школа, вот школа есть, была, есть и будет. Потому что я много раз говорила, что учитель – это не профессия, это все-таки служение, это другое немножко. Я много раз говорила, что в каждой школе должно быть 5 бесплатных кружков обязательно. Литературный театр, музыкальный кружок, хор или музыкальный ансамбль, спортивный кружок, шахматы обязательно и технический кружок, естественно, научной или технической направленности.
Ну и министр образования призвала бороться с такой практикой, как кредиты на выпускные, и рассказала, как, по ее мнению, должен выглядеть последний звонок.
кичливость уже в этом возрасте. Мы читаем примеры, когда где-то собирают там 100 тысяч на праздник, где-то еще больше. Кстати говоря, наши партнеры, соседи, вернее, в Таджикистане запрещены вот эти выпускные банкеты, в Узбекистане где-то еще запрещены. Из-за именно из-за кичливости, из-за того, что люди относятся к этому чуть ли не как к свадьбе.
У нас такая же позиция, точно.
А как вы боретесь? Вот. Вы же не можете к мамаше спеленать как-то?
Нет,
никак?
Конечно. Нет. Дело в том, что даже не будут спеленать. Но есть комитет, во-первых, наблюдательный, попечительский совет школы есть. Есть руководство школы. Школа у нас достаточно самостоятельная организация, и финансово-хозяйственная, и содержательная. Поэтому каждая школа решает вопрос сам, но я вас уверяю, что вот последний, как вот в этот год, вот в этом году, да, большинство школ считают, что это должно пройти все очень достойно, так сказать, скромно. А вот вопрос как раз прощания со школы, день последнего звонка, праздник, это перевести, может быть, в то историческое русло, как начиналось, просто торжественная линейка. И поговорили, попрощались, и сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж.
Ну и на десерт министр поздравил выпускников с прошедшим последним звонком и вспомнила историю праздника.
25 августа, в некоторых школах сегодня 26, потому что пятница, будет последний звонок, который прозвучит для 11 класса и 9 класса. Сразу хочу сказать, что это праздник, который, в отличие, допустим, от выпускного, который имеет очень большую традицию, это праздник относительно новый. Это 70-е годы 20 века, причем не случайный праздник, потому я объясню, почему нашим слушателям. Потому что в середине 70-х годов у нас обязательным стало... Обязательно, среднее образование, обязательно. И вот оно совпало как раз, вот начало, сначала это был торжественные линейки, где встречались и классы уходящие, 9-й уходящий, 11-й уходящий, 10-й. Вот этот праздник, как правило, очень красивый. Я от всей души поздравляю прежде всего выпускников, учителей, родителей, потому что 11-классники вступают в жизнь большую. Большой рубеж пройден, а 9 класс, который заканчивает, у них выбор, куда они пойдут, будут они ориентироваться на продолжение учебы в школе, либо они выбирают колледж, то есть тоже выбор, который, как всегда, очень сложно осуществлять.
Это Ольга Васильева, министр образования Российской Федерации, сегодня в программе «Подъем» с Сергеем Доренко на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я, если честно, цепляюсь прежде всего за две темы. Это тема «Молодежь в политике», «Дети в политике», если хотите. Ну и вторая – это история. С вами хотел бы обсудить именно деполитизацию, скажем так, подросткового пространства, потому что сейчас эта тема муссируется особенно активно и понятны причины после 26 марта, так называемые «школоте» заговорили интенсивно. Сейчас свое мнение высказала и министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. Она категорически против присутствия детей в политике, она, судя по всему, против какой-то идеологизации такого детского пространства. До совершеннолетия лучше с политикой к детям не лезть. Это мнение министра образования Российской Федерации. Сейчас предлагаю уже присоединяться к дискуссии нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну и Алексей Ильич уже пишет: закон Димы Яковлева делает детей объектом международных отношений, а значит и политики. Алексей, вопрос-то в другом. Рассказывать ли об этом детям, вступать ли с детьми в этот момент в дискуссию, рассказывать ли они им об правильной линии партии или о неправильной линии партии и так далее. Вот что имела в виду прежде всего Ольга Васильева, это сейчас обсуждается наиболее интенсивно. Погружать их в политические дрязги, которые царят в Российской Федерации, рассказывать детям о том, кто такой Навальный, кто такой Путин, кто такой Медведев, кто такой Усманов, или все-таки попытаться держать их немного в стороне от всего этого. Потом они все равно этим проникнутся, неизбежно. Социальные сети, опять же, никуда не деваются. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Михаил, очень приятно. Знаете, это неправильный взгляд. Бесполезно кому-то что-то объяснять или не объяснять. Среди любого объема населения, количества во все времена, есть меньшинство активное, которое совершенно не зависит от того, будете вы их воспитывать, будете вы им рассказывать про Навального или нет. Я сам входил в такую категорию, и здесь уже воля Божья. Они сами переживают, они сами ненавидят обман, они сами так сделаны, сконструирована их душа, их сознание, их мозг, что, видя несправедливость, они начинают активно действовать.
Это другое, Михаил, это другое. Здесь сейчас же дилемма выглядит следующим образом. Или детям начинать уже рассказывать о том, что такое хорошо и что такое плохо в политике с точки зрения официальных органов власти или конкретных граждан, или все-таки не вовлекать их в это, сознательно не вовлекать.
И все-таки я настаиваю, что я правильно оценил. Им и так рассказывают с утра до вечера, что у нас все прекрасно, что все
кто
хорошо.
Кто им рассказывает? Как? А давайте как? В школу телевизор это включим, в школьную программу, будем уроки политинформации проводить.
Они смотрят телевизор, я согласен.
Ну так вот, мы что, возвращаемся к урокам политинформации?
Тогда вы ответили на вопрос, кто будет рассказывать, тетки с высокими прическами в вологодской школе? Да рассказывайте, что хотите, все равно не изменишь картину мира. Она врастает в плоть, когда ты живешь и видишь, как твой сосед, как он себя ведет, как ведет дядя на улице, как милиционер ведет. Ну никуда вы от этого не денетесь. А молодежь такова, какова страна. Понимаете? И если мы попали в эту пассионарную яму наглухо, если у нас запросто можно воровать, и когда тебе даже Навальный рассказывает, где деньги, сколько и когда, а прокуратура отвечает, все нормально. Это дети видят.
Дети это видят, по-своему трактуют, а после этого появляются взрослые, которые им объясняют. Вопрос-то в другом. Сознательно их в это вовлекать? Воспринимать ли детей как целевую аудиторию для того, для пропаганды, для контрпропаганды и для всего остального? Вот в чем вопрос, Михаил. А вы трактуете все с точки зрения обывателя именно, что дети сами увидят. Конечно, увидят. Сознательно их вовлекать или нет? Как целевую аудиторию мы их рассматриваем или нет? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Вы знаете, вот мое такое мнение в этом смысле, что, вот как вы сказали, контрпропаганда и сама найдет. Поэтому необходимо всегда с детьми разговаривать. Потому что мы вот как сейчас видим, знаете, Александр Македонский 18 лет командовал войском, а у нас сейчас 18 лет говорят... Нет, нельзя тебя, то нельзя, это ты еще маленький. И дети так и остаются маленькими, потому что их просто делают такими.
Ну, Гайдар еще полком в 16 лет командовал. Ну и что? Ну, просто, о зрелости вопрос. Если мы вовлекаем, то мы сознательно должны понимать, что вовлекая их туда, ну, мы в том числе ставим их на шахматную доску политической борьбы.
Ну, любая жизнь человека взрослого или... молодого или совсем маленького, она все равно элемент политической борьбы в ней присутствует, потому что политика влияет на всю нашу жизнь. Но вот когда я попал первый раз на избирательный участок в 18 лет, я, к сожалению, совершенно не понимал, кто там, какие люди, потому что со мной никогда об этом не разговаривали. Все это было абсолютно для взрослых, как говорится. И выбор мой был ничем не обоснован. Люди вот... в европейских странах, в Штатах, у них там есть выборы президента класса, они этим и понимают, что происходит. И, соответственно, они могут критически оценивать. А когда так вот, типа, давайте детей вот от сторонку отставим, а когда они придут в жизнь, что они будут делать, как они будут смотреть на этот мир, не понимая, не зная, как оно устроено, что, как это работает. Поэтому разъяснительную работу, мне кажется, очень необходимо вести.
Есть, спасибо, принимается. Ну и Владислав пишет свое суждение. Если хотим сохранить стабильность страны и государства, то пропаганда и политическое воспитание детей обязательно должны быть. Это мнение уже Владислава. Я предлагаю двигаться дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но сейчас к другим учителям. Поклонская заявила, что о проверке фильма «Алексея Учителя» попросили граждане. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по проверке фильма «Алексея Учителя Матильда». Ранее адвокат режиссера рассказал, что полиция Санкт-Петербурга запросила у кинокомпании «Учителя» документы для проведения проверки. По словам юриста, действия правоохранительных органов связаны с запросом Поклонской. Цитирую: «Я не могу знать, на какой запрос он ссылается. У меня был не один запрос. Господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращение граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы. Проводятся проверки», сказала Поклонская журналистам. Сейчас с нами на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия» Алексей Шолохов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Александр Михайлович, добрый
Александр, день. Да, прошу прощения, Александр Михайлович. Александр Михайлович, а к вам граждане обращаются с подобными же предложениями провести проверку в отношении какого-то из деятелей культуры?
Лично ко мне нет, очевидно, потому что моя деятельность до депутатского мандата была несколько иной, и тут я просто понимаю, почему обращение следует прежде всего в адрес коллеги Поклонской. Могу сказать, что мы обсуждали этот вопрос на Комитете культуры, и у нас было практически общее мнение о том, что, с одной стороны, художник волен работать в соответствии со своими представлениями и убеждениями, в этом ему мешать нельзя. При этом нужно понимать, что художник несет большую социальную общественную ответственность, и вот этот вопрос, он лежит уже за рамками правового регулирования.
Мы на что обращаем внимание, хорошо, Александр Михайлович?
Хорошо, если это, он просто есть, эта ответственность.
Рассмотрите, что получается. Мы ставим знак равно фактически между Алексеем Учителем, режиссером, и Аль Капоне, которого, как известно, взяли ровно за неуплату налогов. И пытаемся сейчас притянуть Учителя ровно по статье Аль Капоне, посмотреть, а все ли налоги уплачены, а как у него там финансовая отчетность в его организации. Насколько это правильно с вашей точки зрения?
Вот это как раз абсолютно правильно, я совершенно с вами не согласен, что проверка, финансовая проверка является установкой знака равенства между добросовестным налогоплательщиком и преступником. Я, как вы понимаете, до недавнего времени возглавлял федеральное учреждение культуры, находился на бюджете. Кстати, если говорить о фильме «Матильда», то он финансировался бюджетом, и контролирующие структуры имеют полное право проверить исполнение этого бюджета. И я могу сказать, что каждое учреждение культуры, в том числе и то, которое возглавлял я, оно проходит в течение года несколько проверок. Со стороны налоговых структур, со стороны контролирующих структур собственного ведомства и еще многих-многих других. И я не расцениваю это как попытку меня сразу сделать преступником. В большинстве случаев я считаю, что проверка – это хороший инструмент, который, помимо всего прочего, подсказывает учреждению или предпринимателю, что он, предположим, допустил какую-то ошибку, ее лучше исправить сейчас, нежели дойти до других каких-то административных, уж тем более, не дай бог, уголовных мер.
Просто Алексей Учитель, вернее, адвокат Алексея Учителя рассказывает о том, что вот эта проверка связана именно с запросами Натальи Поклонской. Получается, что она писала обращение в прокуратуру с требованием проверить законность вообще производства этого фильма и оставили без внимания ее запросы, поэтому она пошла с другой стороны. Именно поэтому вот это такое странное ощущение и возникает.
Вы знаете, я, как вы понимаете, не могу говорить за коллегу, потому что все-таки с этим вопросом, наверное, нужно обращаться к тому, кто инициирует запрос. Но насколько я знаю эту ситуацию, насколько, по крайней мере, мы ею делились, в том числе и на Комитете по культуре, запрос от Поклонской следовал на прокуратуру все-таки. Насчет финансовой вот этой составляющей, я, честно говоря, не в курсе и не хотел бы комментировать то, в чем не только не уверен, но и вообще не имею представления.
Но и в Комитете по культуре видят какую-то связь между делом студии Серебренникова и проверками студии Учителя?
Никакой. Извините меня, тогда нужно все абсолютно проверки финансовые, которые проводятся. Тем более, если говорить о ситуации с театром Серебренникова, но там-то бюджетное учреждение, здесь-то вообще полное право провести проверку. Почему негативный результат проверки или с чьей стороны посмотреть негативный, положительный для контролирующей структуры, почему этот результат сразу рассматривается как некое политическое или там творческое давление?
Спасибо.
Но я еще раз повторяю, что я был руководителем учреждения, которое проходило как минимум 5-6 серьезных проверок в течение года, и я никогда не воспринимал это как, извините,
как элемент давления,
парламентскую лексику, наезд на меня.
Спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия» Александр Шолохов. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Глава СПЧ предложил Путину впервые провести административную амнистию. Она могла бы распространиться на миллионы людей. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией. Но таких амнистий за всю историю еще не было. Она коснется людей, которые совершили административные правонарушения, но не преступления. Ну и амнистию предложено провести к столетнему юбилею Октябрьской революции. Соответствующий документ уже как будто бы передали первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Ну и сейчас глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов с нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Когда вы предложили эту административную амнистию, вы кого-то конкретно имели в виду, то есть какого-то конкретного человека, который несправедливо, по вашему мнению, наказан?
Нет, конечно. Конечно, нет. Потому что для того, чтобы проявить гуманизм в отношении отдельного человека, есть совершенно другой механизм, а именно это механизм помилования. Помилование осуществляется президентом. Это его исключительные полномочия. А амнистия – это совершенно другой механизм. То он тоже связан с гуманизмом, связан с милосердием. Но он не носит индивидуализированного характера абсолютно. Он носит как раз общий характер. Другое дело, что амнистия всегда объявляется в отношении какого-то вида правонарушений. Но никогда не объявляется в отношении конкретных лиц.
Хорошо, тогда какие правонарушения вы имели в виду?
Значит, то, что мы предлагаем, это дополнение обычной амнистии. У нас амнистии проходят примерно каждые 2-3 года. Мы предлагаем дополнить обычную уголовную амнистию еще амнистией административной. У нас в Кодексе об административных правонарушениях есть норма, которая говорит о том, что лицо освобождается от административного наказания, в том числе по такому основанию, каким является амнистия. И вот мы предлагаем впервые в нашей истории все-таки провести, наконец, административную амнистию. Потому что она как бы законом предусмотрена, но никогда так она и не была объявлена ни разу.
Кто может или должен попасть? Да. Нарушители правил дорожного движения. Какие группы вы имели в виду? Группы правонарушителей?
Ну, это может быть очень широкий перечень групп правонарушителей. Это ведь наш кодекс об административных правонарушениях, если вы его посмотрите, это очень объемистый документ, потому что в нем предусмотрено огромное количество видов различных правонарушений. Это правонарушения, связанные и с нарушением правил дорожного движения, и с нарушением правил противопожарной безопасности, и санитарно-эпидемиологических правил, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много составов, то есть видов правонарушений, и в то же время довольно много видов наказаний. Некоторые наказания невозможно амнистировать. Ну, например, как вы амнистируете такое наказание, как предупреждение?
Да.
Ну, это невозможно просто. Но другие наказания можно освободить от этих наказаний по амнистии. Ну, например, если вынесено судом решение человека оштрафовать.
Да.
Ну, например, за нарушение правил дорожного движения. То можно человека по амнистии освободить от этого штрафа, если это наказание еще не исполнено. Если он уже выплатил этот штраф, конечно, освободить его от этого штрафа нельзя, и никто ему назад сумму уплаченного штрафа возвращать не будет.
Я ровно поэтому и спрашиваю, просто спешите оплачивать свои штрафы или подождать столетие Октябрьской революции? Кстати, почему именно эта дата?
А это, во-первых, мы не предлагаем к столетию Октябрьской революции, мы предлагаем к столетию революции 17-го года в России. Слово «октябрь» там не упоминается нигде.
Хорошо, принимается. Но я все-таки буду уточнять, если позволите. Итак, штрафов теоретически могут освободить, амнистировать, по крайней мере, какие-то штрафы.
Да, хорошо,
принимаешь. Например, такое наказание, как лишение права управления транспортным средством.
Да, водительское. Да, конечно, то же самое. Потому что там есть срок, на который человек лишается специального права. Следовательно, амнистия, постановление Государственной Думы об амнистии может содержать такую норму, как сокращение неотбытой части срока, например, сокращение вдвое или втрое, или вообще освобождение от дальнейшего, от течения этого срока, то есть прекращение этого срока. Могут быть разные решения. То есть здесь еще предстоит очень серьезная работа над проектом административной амнистии, если наша идея будет поддержана президентом. А мы хотели бы, конечно, получить одобрение со стороны главы государства.
Вот все-таки пытаюсь понять, а почему эта идея вообще возникла? В связи с чем?
Ну, эта идея на самом деле возникла не сегодня. Это будет уже наша третья попытка провести административную амнистию. Но первые, предыдущие две попытки, они были неудачные, нас не поддержали. Причем не поддержали не со словами, что нет, это невозможно, или нет, это вредно, это недопустимо. Нет, нам сказали, что это еще не проработано. Хорошо, так давайте проработаем, наконец.
Какова вероятность, что вот в третий раз поддержат?
Вероятность точно такая же, как и в прошлые два раза. Но мы работаем на то, чтобы эту вероятность увеличивать.
Кто над этим работает? Общественная палата, Совет по правам человека?
Нет, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, конечно. Это наша инициатива, это наша разработка. Мы этим занимаемся. И сейчас как раз намерены подготовить, если мы получим одобрение президента, то мы очень быстро подготовим проект постановления.
Спасибо большое. Это был глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Быстро проводим голосование. Вы выслушали аргументацию Михаила Александровича. Ну, а теперь вы скорее за административную амнистию. Да, 134, 21, 35. Против, 134, 21, 36. Вам нравится эта идея? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Административная амнистия. Михаил Федотов настаивает, что она нужна в Российской Федерации. Могут, освободить от выплаты штрафов нарушителей правил дорожного движения, тех, кого лишили водительского удостоверения, возможно, раньше времени вернут благодаря этой амнистии. И вам эта идея нравится, 134, 21, 35. Нет, не нравится, 134, 21, 36. Префиксы, в том в другом случае, 8, 4, 9, 5. Один аргумент точно успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Идея была здравая, но начала мне не нравиться с тех пор, как начал мыслить, а что дальше. Вот они под это дело будут там что-то амнистировать, да?
Да.
А вопрос в том, что же они спишут в себе? Потому что если бы им было не надо, оно бы не принималось. Вот интересно развернуть и спросить,
кому им, кто себе должен что-то списать? Что вы имеете в виду? Кого конкретно имеете в виду?
Нам списывает госаппарат,
да?
Да. А и вот вопрос, а что госаппарат будет списывать в себе?
Сложный вопрос, потому что, мы привыкли к тому, что они вообще как-то вот в этом смысле мимо административного кодекса всегда проходят.
Ну да, а тут мало ли они решили сделаться честными, а тут пятна не надо.
Вот как дворник будет работать, это закон.
Они говорят,
на хорошего человека упало, да, пятнышко смахнуло.
Мы же для вас стараемся, говорят они. Хотите штрафы не выплачивать? Ну, так подержите или нет?
Нет, я против. Закон прежде всего для всех.
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
В эфире, да?
Да.
Меня зовут Владимир, я сейчас в данный момент работаю таксистом, и вот такая ситуация как раз-таки, лишение водительских прав грозит, и вот я поддерживаю полностью эту амнистию.
У вас шкурный интерес, я понимаю, да.
Тем самым то, что сотрудникам дорожно-патрульной службы иногда, к сожалению, приходится выполнять план, это такова ситуация есть. Тем самым эта амнистия чем-то поможет людям, которые каким-то образом попали под данное деяние, ну, в какое-то...
У вас-то что конкретно? Двойная сплошная или что там, на встречку выехали?
Представляете, у меня конкретно выезд на рельсы попутного направления, но в протоколе это рельсы встречного направления.
Спасибо. Ну, слова соболезнования вам. Ну и, как это, поддержите Михаила Федотова. Может быть, эта поддержка поможет для того, чтобы эту инициативу реализовать. Ну и, что касается нашего голосования, 33% наших слушателей за, 67% против. Так вы проголосовали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Решение стран-членов ОПЕК и независимых экспортеров о продлении и сокращении нефтедобычи не помогло нефти вырасти в цене. Наоборот, цена пошла вниз, и эксперты не исключают снижение до психологически важной отметки в $50 за бочку. К решению о сокращении добычи присоединились 24 страны. В конце ноября прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении нефтедобычи на 1 миллион баррелей в день. Аналогичный документ подписали 11 стран, которые не входят в картель. Россия обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Но сейчас с нами на связи главный экономист ING Банка Дмитрий Полевой. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так что произошло с нефтью? На ожиданиях она росла, а вот сейчас уже ожидания закончились? Или как вы объясняете происходящее?
Знаете, ну, вероятно, действительно сработал вот всем известный принцип «покупай на слух, продавай на фактах». Это первый момент. Второй момент, что все-таки не ну, там в течение 1-2 дней до решения, до вчерашнего решения, все-таки были некоторые высказывания о том, что помимо продления сделки на 9 месяцев, возможно, дополнительные, да, там небольшие положительные сюрпризы. Новак, в частности, говорил об опционе на продление еще на 3 месяца. Были ожидания того, что ряд стран может присоединиться к сделке, но вот, к сожалению, этого не произошло, поэтому рынок посчитал, что все-таки вот продление на 9 месяцев было уже полностью заложено в цены. Даже было небольшие надежды на дополнительный оптимизм. Этого оптимизма не случилось, поэтому логично было все-таки взять прибыль, да, после того роста, который мы наблюдали за последние там несколько недель.
При том, что сокращение добычи продлили, есть ли какой-то нижний предел, ниже которого нефть перешагнуть не может? Или все-таки сейчас об этом говорить нельзя?
Знаете, но, наверное, скажу банальную вещь, но рынок нефти – это тот рынок, который крайне плохо прогнозируется, да, поэтому никто не может сказать, есть какой-то предел либо нет. С другой стороны, второй момент, что рынок нефти – это рынок все-таки ожиданий, да, не столько рынок там фактических дисбалансов. Вот до тех пор, пока нет никаких больших отклонений или изменений в этих ожиданиях, и нет каких-то существенных изменений именно с точки зрения финансовых, с точки зрения фактических, да, физических показателей рынка, каких-то там драматических движений в краткосрочной, как минимум, там, либо среднесрочной перспективе, наверное, ждать не стоит. Тем не менее, наши коллеги по наши сырьевые стратегии по-прежнему считают, что добыча нефти в США будет продолжать увеличиваться достаточно существенными темпами к концу года. Может увеличиться там практически ну, увеличится на очень существенную величину и в значительной степени перекрыв вот всю ту экономию, которую дает договоренности ОПЕК и стран вне ОПЕК. И поэтому прогноз нашего банка, в частности, да, это возможно снижение цен на нефть до уровня там, $45 за баррель уже во втором полугодии этого года. Но повторюсь, что неопределенность достаточно большая и в первую очередь связана с тем, насколько страны будут придерживаться всех договоренностей, которые есть, либо нет. Сам факт продления договоренности и так говорит о том, что, наверное, те ожидания, которые закладывались рынком и участниками в ноябре прошлого года, о том, что вот продление на договоренности на 6 месяцев, да, способно устранить дисбаланс, они в полной мере не сработали, дисбаланс не был устранен, поэтому возникла необходимость продления этих договоренностей. Собственно, это тот аргумент, который, наверное, будет удерживать цену от какого-то там существенного увеличения, либо, собственно, мы можем увидеть все-таки некоторую коррекцию, но, опять же, судя по реакции рынка, судя там по сегодняшней стабилизации, на текущий момент консенсус все-таки, что нефть будет торговаться, возможно, там в диапазоне 50-55 или там 50-60, то есть достаточно широкий диапазон.
Попробую подвести черту. Итак, никаких сюрпризов серьезных не ожидается, а главным ньюсмейкером становится именно американский рынок, а именно информация о запасах топлива, это раз, и информация о добыче нефти в Соединенных Штатах, это два. Я правильно вас понимаю?
Ну, несомненно, да, это основные факторы, которые будут влиять на рынок. Ну и второй момент, что никто не исключал каких-то неожиданных изменений, неожиданных новостей по странам, основным добытчикам, да, основным производителям нефти. Собственно, вот это неопределенно связано с какими-то неожиданными изменениями потоков на глобальном рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Тот фактор тоже, который не стоит забывать, да. Ну и общая ситуация на рынках, то, собственно, ожидания относительно политики, монетарной политики в США, в Европе и в других ключевых странах, да, ситуация в глобальной экономике тоже те факторы, которые будут влиять и на физическое состояние рынка, и на ожидания относительно того, все-таки, что будет с точки зрения спроса и предложения.
Спасибо. Это был Дмитрий Полевой, главный экономист ING банка. Ну и обращаю внимание на ленту информационных агентств. Как раз в эти секунды своими прогнозами поделился и бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин. Вот его короткое заявление. Цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года, заявил Алексей Кудрин. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Общественность продолжает наблюдать за пикировками Алексея Навального и Алишера Усманова. Усманов ответил на упрек Навального об отсутствии у него доказательств. Пресс-служба одного из богатейших людей России ответила на заявление Навального о том, что миллиардер не предоставляет документов в доказательство своей позиции. Пресс-служба Алишера Усманова прокомментировала видеообращение Алексея Навального, обвинив его в тройной лжи. Сообщение пресс-службы поступило в распоряжение РБК. В пресс-службе напомнили, что Усманов в своем втором видеообращении привел пример конкретного ложного заявления Навального о том, что миллиардер отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Упоминание слова «изнасилование» не содержится ни в приговоре военного трибунала Туркестанского военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года, добавили представители Усманова. Они также в очередной раз указали, что Верховный суд установил, что в действиях Усманова не было состава преступления. Об этом ранее писал как раз РБК. Усманов был приговорен к 8 годам лишения свободы, из них он отсидел 6 по экономическим статьям за мошенничество и соучастие в получении взятки. Об изнасиловании в документах суда речи не шло. Но и в 2000 году Усманов был реабилитирован, что аннулировало его судимость. Сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, вы тоже наверняка с интересом наблюдаете за тем, как разворачивается эта такая баталия между Алишером Усмановым и Алексеем Навальным. За кем сейчас, по вашему мнению, преимущество?
Ну, в этом вопросе заключается изрядная степень коварства, потому что для того, чтобы выяснять, там, достигнута цель, там, не достигнута, какое преимущество, нужно понимать, из каких целей исходили стороны. И если, скажем, цель господина Усманова именно та, была бы та, которая декларируется, там, защитить поруганную там репутацию, то, в принципе, счет у них примерно равный с небольшим перевесом на сторону Навального, господина Навального, с учетом того, что у нас просто в стране очень богатых людей не любят. Вот. А если брать реальную причину всей этой активизации, всей этой кампании, это переключение внимания к премьера на, вот, в частности, господина Усманова, вот здесь, конечно, господин Усманов ведет и дает фору по одной простой причине. Навальный, он, в принципе, согласился со сменой такой повестки дня, и сейчас уже вовсю полемизирует с господином Усмановым, а премьера не трогает.
Я просто обращаю внимание, что Навального все чаще, в том числе такие нейтрально настроенные граждане, ловят как будто бы за рукав и говорят о том, что Алексей Анатольевич, не стоит передергивать факты. Ну, из серии как с изнасилованием по Алишеру Усманову, дальше у него был видеоролик про Ковальчука и то, что он захватил все телевидение в России, и там опять обращают внимание на некоторые нестыковки в фактах. Вот это как-то серьезно повлияет на рейтинг Навального, на отношение к нему или нет?
Я думаю, что пока это серьезно не повлияет, потому что и как власть, так и Навальный населением воспринимаются скорее эмоционально, а не рационально. Поэтому указывать там на его расхождение заявлений с делами там, или предыдущими заявлениями с точки зрения накапливания информации нормально, а вот как бы пускать это в ход сейчас все равно это не поможет. То есть там на Навального. Так что пока это скорее инициатива активистов, которая будет заметна узкому кругу сторонников Навального, ядру этого круга и периферии.
Угу. Ну и если возвращаться к той игре, которая разворачивается между Алишером Усмановым и Алексеем Навальным, получается, что Усманов фактически затащил его на свое поле, и в этом главное поражение Навального. Так выходит?
Вот совершенно верно, да. То есть всегда же выигрывает тот, кто определяет правила игры. Здесь господин Усманов определил правила игры и заставил господина Навального по ним играть. И здесь не играет уже серьезную роль то, что там, в принципе, Усманову не симпатизирует население априори по умолчанию, а Навальному там симпатизирует. Здесь вопрос в том, что, в принципе, коренного перелома в ситуации уже господину Усманову и там тем, кто ставил перед ним задачи, добиться уже удалось. Навальный играет по их правилам. Пусть и выглядит так, что он даже чуть более успешно играет по их правилам, чем сами инициаторы всего этого. Но ключевая задача, она достигнута была. Навальный втянулся в полемику, в информационное противостояние с другим субъектом.
Ну и что может помочь в этом противостоянии Алексею Анатольевичу? Соскочить с этой повестки, уйти от конкретной пикировки?
Нет,
с Усманом?
Нет, уже ничто не поможет. Уже здесь, как если ты сказал «А», то нужно говорить «Б», а не говорить, что я не говорил «А». То есть, а он уже перешел, принял эти правила игры, и у него никакой возможности для того, чтобы как-то отыграть назад, нет. Если только какая-то ситуация сама по себе будет складываться в его пользу, вот, тогда да, а сейчас уже нет. Его связали, причем с его же согласия.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Просто подытожу. Если рассматривать противостояние Навальный против Усманова, то по очкам, по мнению Салина, ведет, конечно же, Алексей Навальный. А если рассматривать противостояние Медведев-Навальный, то здесь Навальный пребывает в нокдауне ровно потому, что сейчас он играет уже по тем правилам, которые ему навязали. Но это мнение Павла Салина. Ну а сейчас будем говорить уже о движении в Москве.
В движении.
Товарищи, обращаюсь традиционно к вам с тем, чтобы вы рассказали о том, что происходит на московских дорогах. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Что конкретно нам Яндекс рассказывает? Что сейчас на московских дорогах 6 баллов. Это оценка ситуации в целом. Сегодня прогнозируются пробки раньше традиционного часа пик, потому что Сегодня пятница, и москвичи традиционно потянутся в сторону своих дачных участков, то бишь за город. Начиная с 16 часов ожидаются основные затруднения на вылетных магистралях. Пока же они окрашены преимущественно в зеленые тона. Есть локальные затруднения, ну вот, например, сейчас скажу, на проспекте маршала Жукова по направлению в область уже там есть затруднения, связанные преимущественно с дорожно-транспортными происшествиями. Ну и, конечно же, не едет центр города. Я просто устаю об этом напоминать, но напоминаю. Садовое кольцо, Бульварное кольцо, Набережное и так далее. Там продолжаются ремонтные работы в рамках проекта «Моя улица». Что происходит у вас конкретно, можете позвонить и рассказать. Пока, опять же, буду делиться с вами информацией. Запад Московской кольцевой автодороги, внутренняя сторона. Все очень плохо в районе как раз Новорижского шоссе. С чем связано, пока сказать не могу. Возможно, с теми же самыми дорожными работами. Ну и традиционно не очень хорошо на юго-запад, в районе Киевского шоссе, в данном случае на внешней стороне, ну и на внутренней стороне тоже не все, слава богу. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать, 7373948. Пока третье транспортное кольцо тоже не очень хорошо, ну, традиционно в районе Сущевского вала, но и на юге тоже не все славно, на внешней стороне, по крайней мере, в районе станции метро Тульская. Это была информация о движении, сейчас новости.